Слава Богу, этот день нам подарил Господь, еще одна возможность открывать Святое Слово и, рассуждая, получать от Господа всякое вразумление. Читаю одно место, которое написано 1 Петра, 3 глава. 18 стих, даже 17. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом». Писание говорит, что наш Господь – это путь, который ведет к истине, и истина приводит человека к жизни. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть вы придете к жизни по пути, который Я проложил для вас, вам нужно пройти. Мы должны, как говорит Писание, вооружиться той же самой мыслью. Какой той же самой мыслью? Как Христос пострадал за нас плотью. Как Он пострадал? Это не просто констатация факта, что Он пострадал. Как Он пострадал, как этот процесс происходил, что было, что на этом пути, какие вехи Он ставил. И мы должны идти по Его следам. Смысл узкого пути не в том, что он ограничен, и всякие ограничения, туда нельзя, сюда нельзя, а то получишь. Смысл узкого пути только в одном. След в след, шаг в шаг, на его следы наступать и двигаться к истине, через его следы к истине. Истина не сразу открывается. «Если прибудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики». И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Шаг за шагом истина открывается больше и больше, и в конечном итоге истина приводит человека к свободе, к настоящей полноценной свободе, как говорит Писание, «Воистину свободны будете». И Слово Божие никогда не обманывает. Поэтому мы взираем на начальника и совершителя веры, и мы смотрим на его путь, на его указания, и стараемся двигаться так, чтобы восхитить эти благословения, чтобы не ходить нам вокруг одной горы всю нашу жизнь и уповать неизвестно на что. Итак, Христос был умерщвлен по плоти, но ожил духом. В принципе, Он никогда духом не умирал. Дух не умирает. Но что-то случилось с Его духом. Независимо от тела Он стал жить. Переместилось центр, сущности человеческой из плоти, из тела в дух. Он вдруг увидел себя со стороны, свое тело, а личности там уже нету, она где-то в другом месте. И, конечно же, Писание говорит нам о том, что это однажды должно случиться с нами. Если ты хочешь а жить духом, тебе надо расстаться с тем, что принадлежит плоти. Тебе надо умереть для себя, не умирать каждый день. Это обман дьявола. Умирают один раз. Христос сказал, вернее, Писание говорит, что Он умер для греха, то умер однажды. А что живет, то живет для Бога. Умер однажды, воскрес однажды и живет для Бога уже без всякой смерти. Уже смерть не имеет над ним права, и смерть побеждена, и ад разрушен внутри Иисуса Христа. Вот этот путь Он нам проложил, и мы должны им воспользоваться. Если мы хотим ожить духом, мы должны наступать на плоть со страстями и похотями не со стороны, прилаживания усилий и закона, и ограничений нашей плоти. Хотя и это до какой-то меры необходимо. Но самое главное, что нужно человеку, это чтобы появилось исповедание. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто разрушит это право плоти контролировать мой дух, держать его внутри, закупорить его и не давать ему выхода из-под власти плоти?» И благодарение Богу, говорит апостол Павел, потому что с ним явно это произошло однажды. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Мы на этом пути сегодня стоим, и мы верим, что это единственная возможность стать людьми, которые угодны Его святому лицу. Давайте ближе сегодня к хлебопреломлению подойдем. И я хочу сказать, что Пасха, которая случилась в далекой древности, это очень большой преобраз того, что мы будем делать сегодня. Вот сегодня перед нами чаша благословения. И если мы ее благословляем, благословение – это наше. Вот посмотрите сейчас сюда, закрыто салфеткой. Это благословение. Это то, что благословит тебя при правильном пользовании тем, что здесь есть. Оно благословит тебя. Оно даст тебе жизнь и жизнь с избытком. Это есть истинное питье и истинная пища, которая, знаете, бывает, говорят, здоровую пищу человек ест, и он здорово себя чувствует. Так вот, перед вами здоровая пища, истинная пища, истинное питье, которое плоть не пользует немало, но внутри вас, во внутреннем человеке, эта пища распространяется и заполняет собой все, и человек оздоровляется от нее с каждым разом. Больше и больше сил, больше и больше возможностей появляется у него, чтобы жить и жить с избытком. Вот в Ветхом Завете была Пасха. Они мазали косяки дверей, они ели этого жертвенного агнца, ели с поспешностью, чтобы выходить из плена. Это самая главная мысль. Вот если вы посмотрите на многих верующих людей, у них самая главная мысль – это чтобы ангел-губитель не губил, чтобы спасение было. И дальше этой мысли они не идут, что это все-таки сделано для того, чтобы выйти из плена, выйти из-под власти фараона, уйти, стать свободными. И этот величайший преобраз, который принес Христос. Но смотрим и сегодня, люди пытаются применить кровь Христа, пытаются применить благодать Божью только для того, чтобы им попасть в рай, только для того, чтобы в этой жизни они были обустроены. И очень печально это осознавать, потому что главная цель, которую делал Бог, когда Он выводил народ израильский из плена, это то, чтобы они перестали быть рабами. Когда Христос пришел, главная задача, чтобы мы перестали быть рабами греха, чтобы мы, освободившись от греха, жили для правды, как говорит Священное Писание. Мы видим, что происходило с народом израильским. Они вкусили, значит, этого ангца пасхального, совершили эту Пасху, но это не значит, что они сразу оказались в земле обетованной. Им предстояло идти, и народу израильскому пришлось идти долго, 40 лет, пока все то, что было внутри их египетское, не умерло, не легло костьми в пустыне. Но они пришли через 40 лет, могли бы прийти через 40, там через сколько-то дней, но Египет очень долго выходил из них. Физически, буквально они вышли, но внутри чеснок и лук, как мы там жили в Египте, там все у нас было. И не важно, что мы были рабами, не важно, что фараон делал с нами все, что он хочет, важно то, что да более-менее нормально, спокойно жили, и ничего больше нам не нужно, и никуда нам не нужно все эти стрессы, пусть ими кто-то другой занимается. Так много непонятного, так много таких ситуаций неудобных. Не хотим мы уже никакой обетованной земли. Помните, как они, когда фараон сказал не давать соломы, и чтобы они такую же норму делали, как до этого, и возроптал народ израильский, сказал Моисею: «Зачем ты пришел? Для чего ты это все придумал? Какая свобода? Зачем нам свобода? Ты хуже сделал для нас». И хотели убить его. И не раз, когда они подошли к морю, и море не расступалось, и сзади фараон, а спереди никаких перспектив, ничего не видно, ничего нету, полностью море, и отсюда зашли в такую косу, и Моисей возопил и сказал: еще немножко, и все, они меня просто разорвут на кусочки, потому что нету никакого выхода у нас. А ведь это преобраз пути, по которому мы идем. Да, у нас нет Моисея, но у нас есть Святой Дух, который ведет нас, и мы очень часто можем роптать, не понимая, что Бог специально наводит нас, заводит нас в обстоятельства, которые должны сделать нас другими людьми. И так они ходили 40 лет, и пока все Те, которые знали Египет, не легли костями в пустыне, не вошел народ израильский в землю обетованную. И я читаю, что говорит по этому поводу апостол Петр. Давайте откроем. Вернее, это говорит апостол Павел во 2 Коринфянам, 3 главе. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей. Слава приходила и отходила. Временами она приходила на Моисея, потом с каждым разом она меньше, меньше, потом он перестал закрывать свое лицо. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славой служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с той стороны по причине преимущественной славы приходящего, последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Трудно было в Ветхом Завете. Слава не та была, приходящая слава. И не хотел народ израильский смотреть на лицо Моисея. Страшно им было. Некомфортно они чувствовали себя. Ему надо было закрывать лицо свое. И Писание говорит, что та слава, которая была на Моисее, по причине того, что слава, которую принес Христос, она в миллионы раз больше сиять должна и не должна закрываться. Потому что апостол Павел говорит, зная это, мы действуем с великим дерзновением, не так, как Моисей. Слишком долго, слишком трудно это надо было в Ветхом Завете идти в землю обетованную, исполнить тот преобраз, на который мы будем смотреть, как на путевые знаки, чтобы нам понимать, как нам идти путем жизни. И вот, понимаете, Писание говорит, что Моисей имел ограничения очень серьезные, а нам предлагается дерзновение и уверенность в том, что слава Господня принадлежит нам, и не просто приходящая, знаете, а пребывающая, постоянно пребывающая. И нам надо узнать служение Духа, нам надо понять служение Духа, нам надо дать возможность Духу служить, потому что Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу поклоняться только Духом можно поклониться Богу. И такое служение только приемлет Господь. Ты можешь натренировать свои там поклонения, прославления, но это ничего не даст в духовной сфере. Но если Дух твой запоет, это это чудо и чудес, потому что дух может петь только тогда, когда он свободен. Говорят, знаете, соловья посади в клетку, и никогда он не запоет, никогда он не даст своего голоса, и это очень четкий преобраз того, как ведет себя дух. Как нам петь, когда мы в плену? Мы на деревьях повесили наши арфы, там пленившие нас требовали от нас песней сионских и говорили, спойте нам для увеселения нашего. Я уже своими словами говорю, они говорили, как нам петь, когда мы идем в плен? Вот. Так и наш дух внутри нас. Он скорбит, он томится, даже уже оживший, он очень много притесняется, огорчается, и угошается, сжимается внутри нас. Многие люди думают, что речь идет о Святом Духе, но на самом деле речь идет о нашем человеческом духе. И, конечно же, ему не до свободы, ему не до песни. Я знаю, видел людей, которые там пытались на немецком языке запеть, и все собрание трепетало. Но это все, знаете, человеческие эмоции. Я один раз четко слышал, и то не знаю, во сне или не во сне, как поет дух. Это захватило меня настолько сильно, что я, это самая большая мечта. Я часто говорю Богу, я хотел бы, прежде чем умереть, вообще просто услышать реально, буквально людей, которые имеют свободу духу, который может петь и славословить, который может ликовать и торжествовать в своем Боге, потому что когда наш дух соединяется с Духом Божьим, он уже никогда не разъединяется. Вот соединяется человек с блудницей, и он не разъединяется. От блудницы переходит к нему, и он потом носится с тем, что передала ему блудница. Так и Божье, когда соединяющийся с Господом становится один дух с ним. Это не значит, что этот дух раз и разъединился. Бо я по плоти поступил. Нет, это уже конец всему тому, что было раньше. Мой дух, как капелька воды, падает в океан и становится одним целым океаном. Она просто растворяется в океане, уже этой капельки нету. Один только Бог, все во всем. Это может сделать с нами наш дух. Он может погрузить нас в Бога, и мы пропадем навеки, и нас не останется просто. И у нас будут те же чувствования, что во Христе Иисусе. Так вот, подобно как народ израильский праздновал праздник Пасхи, первый праздник – это первые шаги выхода из плена, первые движения долгого, трудного пути, которым они выбирались из-под власти фараона. То же самое сделал Иисус Христос. Он принес новый праздник Пасхи. Это Он, закланный за нас. Это означает, что все, когда мы приходим в первую очередь, никакого ангела-губителя, мы под его правом. Второе – это разрушение и уничтожение всех первенцев, которые есть у нашего врага. Всех первенцев во имя Иисуса Христа и от скотов, и от идолов, и от людей, от всего. Чтобы не осталось ничего первого прежде всего. Но это лишь только начало движения в Царство Бога. Только когда уничтожается все первое, что стоит в твоей жизни, как горы, которые затмевают святой лик великого Бога. Это всегда так. Они выстраиваются, эти идолы, как, знаете, на футболе становятся, когда штрафной бьют. Вот они выстраиваются, чтобы закрыть от тебя живого Бога. И ты мечешься по жизни, и то надо, и это надо. Но когда ты приходишь с надеждой, что только его жертва, его кровь, его ломимое тело в состоянии освободить тебя от всего первого, от всего того, что формирует враг в твоей жизни, ты независимо от твоих дел, от твоих стараний, через твою веру будешь видеть, это реальная потеря твоей собственной жизни, реальная потеря всех твоих ценностей. Как сказал когда-то мудрый Соломон, он сказал, все суета и томление духа, все, абсолютно все. Апостол Павел сказал, все то, что было для меня преимуществом. И мы часто думаем, выбросить надо плохие какие-то грехи, а есть многие человеческие ценности, которые как выбросить? Это же общество наработало, человеческие такие правильные какие-то воспитания, там правильное все. Апостол Павел сказал, все, что было для меня преимуществом, все стало мусором. Через вот это, поверьте, через вот это, через веру, которая действует на правильное хлебопреломление, все в твоей жизни должно стать мусором. Все, что мешает твоему духу, все, что есть томление твоему духу, все, что есть суета и пустота, все должно потерять всякий смысл. Не надо стараться избавляться. Надо прийти к тому, чтобы оно стало мусором. Все то, что есть в твоей жизни. Духом послужить, чтобы Дух мог послужить. Потому что, еще раз напоминаю, мысли Господа выше мыслей наших, и пути Господа выше путей наших, как небо выше земли. Поэтому нашими мыслями, нашими путями поклониться и прославить Бога мы никак не в состоянии. Живущий по плоти угодить Богу не может. Нам кажется только, что это ему нравится, а он просто терпит нас. Угодить Богу может только служение Духа. Там может поселиться великий разум, сверхразум, и там могут обосноваться чувства, которые, как во Христе Иисусе, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вот Господь дал нам чашу благословения, и Он дал тело свое ломимое. Свое ломимое тело Он нам дал. И я хотел бы, еще у меня есть время, я хотел бы вам немножко поговорить с вами о хлебопреломлении. Давайте прочитаем Матфея, 26 глава, 26 стих и ниже. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И взял чашу, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все». Многие люди не обращают внимания на детали. Вот прочитал и не присматривается к деталям. А я вам покажу детали сейчас. Я думаю, что это вас заинтересует. Смотрите, когда он взял хлеб, он благословил хлеб. Когда он взял чашу, он поблагодарил. Когда он взял хлеб и благословил его, он начал отламывать им и каждому отдельно давать. Он не дал им хлеб: «Берите, ломайте мое тело, и сколько хотите, берите от моего тела». Нет, я вам дам вашу часть. Каждому в отдельности ваша часть. Это то, что Он благословляет. Он благословил и сегодня на этом месте, и в любом месте Он благословляет людей, кто подобным образом протягивает свою руку. Это благословение уже есть на этой земле. Он уже благословил это. И когда мы протягиваем руку за своей частью, потому что Его тело – это мы, Церковь, и каждый из нас в этом теле занимает свою определенную часть по воле Святого Духа. Он распределяет, как Ему угодно. И благословение на это есть. И когда человек не ставит какие-то Богу условия, потому что часто это бывает: «Дай мне вот эту часть. Я буду молиться, я буду поститься, но я хочу вот эту часть. Я хочу вот это и вот это». А Бог говорит, что я благословляю только то, что я даю. Хочешь получить часть в теле моем? Возьми то, что я тебе даю. То, что больше всего подойдет тебе. То, что больше всего, ну, как бы будет сопутствовать тебе успеть в деле Господнем. Бог знает нас и наши наклонности, и наши способности, и возможности наши, и по нашим возможностям Он дает нам. Поэтому, когда будешь сегодня протягивать свою руку, снова протягивай ее с достоинством. Не с тем достоинством, что я достоин принять, потому что я там покаялся. Ты, может быть, еще и не знаешь, что больше всего ненавистно в тебе Господу. Вот. Но когда ты протягиваешь свою руку и говоришь: «Вот мое достоинство, я ничего не стою без тебя, я никто без тебя, все мои возможности и все мои заслуги – это пустое место. Я хочу твоего, я ради твоей части, отказываюсь и отрекаюсь от всей моей жизни. Только Твоя часть, только Твоя воля пускай будет во мне. Пускай она прогрессирует, пускай она умножается, все остальное, все как Тебе будет угодно. Надо Тебе, пусть будет, не надо Тебе, пусть 100 лет она не будет. И 3 зимы в придачу. Не надо ничего мне без Тебя ничего не хочу на земле. Ничего, это должен исповедовать верующий человек. Ничего, Господь, пусть все разрушается. Твоя часть, Твоя доля, Твое право на мою судьбу. Я отдаю Тебя в рабы для послушания, для того, чтобы можно было выполнить Твою волю так, как это положено выполнить. Тогда Ты будешь достойно протягивать свою руку к святыне. Это святыня, потому что, говорю вам как рассудительным, давайте я прочитаю это место. Смотрите, как написано. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стих. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Вот здесь есть чаша благословения, которую мы благословляем. Знаете, Господь благодарил и дал им, отдал им чашу. Пейте из нее все. Каждый выбирай, сколько ты выпьешь из нее. Каждый решай, сколько тебе нужно. От тебя зависит. И чаша благословения, которая уже благословлена, она благословиться должна нами. Мы не даем ей благословения, которое может дать больше и меньшему. Если Бог не даст ей благословения, то что от нашего благословения? Наше благословение заключается в том, вот как мы Бога благословляем, мы ж не даем ничего Ему. Мы благословляем Его, как бы на Его приход в нашу жизнь. Мы своим благословением даем Ему дорогу. Ты благословен вовеки. Твои благословения мне нужны, и я благословляю имя Твое. И так делали ветхозаветные пророки, благословляя Господа. Так мы и чашу благословляем. Чаша благословения. Если ты понимаешь, что это благословение для тебя, и ты ей даешь дорогу в свою жизнь, чтобы это благословение было. Вы знаете, хлеб Господь благословил, потому что сначала нужно формирование тела, чтобы кровь могла циркулировать по телу. Поэтому он сначала и предложил им хлеб, чтобы было формирование, как говорит Писание, о сухих костях, да, начали двигаться одна к одной, жилы скрепляться, мясо начало нарастать. А потом что? А потом оживет ли это все? Вдохнул туда дух, и все ожило в этом теле, стало жить это тело. Так и в нашей жизни формируется сначала наше место в теле Господнем. Формируется, Бог подбирает нам крест, Бог подбирает нам обстоятельства, Он точит наш камень Вы думаете, что это просто так Бог сказал, чтобы оттачивали камни, когда строили храм не вне храма, чтобы даже звука молотка и тесала не было слышно около храма? Туда уже подготовленное приносили. Принесли подготовленное и вставили в храм. Так и с нами Бог. Он смотрит на нас. И мы изо дня в день протягиваем свою руку, и до какого-то времени кровь действует на нас только как защита помазанных косяков. Знаете, но придет время, когда тело оживет, когда твоя часть добавится в тело Христово так, чтобы занять свое место, когда ты в жертву отдал тело свое для разумного служения, и Бог принял эту жертву, и Бог уничтожил твою плоть со страстями и похотями, Он вводит тебя в тело Христово, где уже взаимоскрепляющие связи работают очень хорошо. Многие называются телом Христовым и говорят, я принял водное крещение, я часть тела Христова. А что же это за тело, если оно ничего не чувствует? Страдает один член, а у нас какой-то дисбаланс. Мы радуемся чаще, чем страдаем вместе с ним. Радуется один, мы чаще страдаем от того, что он радуется, потому что мы человеки, потому что мы еще не подготовлены к телу Господнему. И так придумали, что вот водное крещение, ты стал членом церкви, и ты стал частью тела Господня, никем ты не стал. Потому что водное крещение – это обещание Богу не служить доброй совестью, а обещание Богу доброй совестью и спасает только воскресением Иисуса Христа, когда воскреснет Бог в тебе. Когда Бог в тебе воскреснет, когда Дух твой выйдет на свободу и соединится с Господом и станет одно целое, тогда жизнь Иисусова откроется в твоем смертном теле. Только тогда она откроется в твоем смертном теле, когда Дух твой соединится с Духом Божиим. Все остальное – тлен и суета, и пустота. Потому не надо спешить называть себя тем, кем ты не являешься на деле. Тогда ты становишься вот через протягивание своей руки к телу Господнему, чтобы тело твое пошло внутрь меня. Знаете, что мы исповедуем в это время? Иисус Христос пришел на землю не для того только, чтобы заплатить за наши грехи. Иисус пришел для того, чтобы сделать совершенное, абсолютное тело. Человеческое тело, в котором будут все небесные стандарты и качества, чтобы небесное соединить с земным, Он пришел. Он пришел для того, чтобы мы имели это тело и давали Ему возможность проникать внутрь нас и делать внутри нас часть этого тела. Он не соединен нами греховными, как некоторые думают, в нем нет греха. И никогда и быть не может в нем греха. А если в нас есть грех, то мы не часть его, мы не часть его тела. Только лишь тогда, когда великая жертва Иисуса проникает внутрь нас, и мы шаг за шагом, подобно как народ израильский, мы идем в обетованную землю, чтобы восхитить настоящее благословение, которое есть у Бога. Понимаете, о чем речь? Шаг за шагом, одно хлебопреломление, одна Пасха ветхозаветная не решала всего. Шаг за шагом вытравлялось сначала первое, потом все изнутри выходило. И Писание говорит, что долгий процесс выхода вот этого всего, выхода из нас, выкорчевывания всего того, что есть в нас человеческого. Поставь под сомнение все, что ты знаешь, что ты умеешь, в чем ты уверен, что есть ценность для тебя. Я не говорю спешить выбросить, просто подставь под сомнение и дай Духу Божьему возможность ударить, потому что Он тогда только ударит по всему твоему, когда оно будет поставлено под сомнение, что я еще ничего не знаю, что правильно, а что неправильно. И когда Он ударит, тогда только ты поймешь, что Он ударит по всему. Ни копыта, ничего не оставим нашего, все заберем с Египта, а Египет должен выйти целиком, полностью из нас. Итак, хлеб, который преломляем. Раньше его, конечно же, никто не резал ножами, его ломали. И так было его тело ломимое за нас. Это его ломимое тело. И из него, из ломимого тела формируется вот эта, знаете, великая тайна. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Христос и Церковь – это одна плоть, одно тело. И это, ну, тайна, которую Писание называет «великое благочестие тайна». Я трепещу, когда я слышу Слово Божье, что это великая тайна. И я бы хотел бы постичь ее, как это тело, общее тело формируется, его и наше, как оно соединяется в одном духе, как это происходит, как, какие пути, какие шаги приводят нас к тому, что мы становимся частью одного целого во Христе Иисусе. Но мы знаем четко, что мы сегодня имеем обетование, которое позволяет нам, Духу Божьему, формировать в нас тело Христово. Но надо, чтобы Дух заработал наш, человеческий Дух заработал, тогда Бог может ложить Духом Святым информацию в наш Дух. И эта информация сверх разума, разум, он выключается. И тогда человек входит в это тело, никто его не понимает, кроме как Бог, Отец Небесный. И после этого мы будем пить новое вино. Христос сказал: не буду пить от плода сего виноградного. Не буду пить. Пока не буду пить в царстве Отца моего новое вино вместе с вами в царстве Бога. Многие думают, там мы на небе будем пить какое-то вино новое. Нет, Бог готовит из нас царство Бога здесь на земле. И в дни Пятидесятницы, я уверен, Он пил с ним новое вино с ними в царстве своего Бога, в царстве своего отца. Они пили новое вино, которое действительно дает несравненные чувства. Имеется в виду, что когда человек имеет какие-то проблемы, он выпил, и ему море по колено, так и новое вино, когда человек выпил, это как Слово Божие. Писание говорит, кто будет, Иисус говорил самарянке, если ты попьешь воды, которую я дам, вовеки ты не будешь жаждать. Вовеки у тебя не будет больше потребности идти, черпать, где-то искать себе, утолить жажду. Не физическую, духовную, конечно же. Так и новое вино в Царстве Бога. Хотели бы вы попить такого вина? В Царстве Бога. Где он царствует, нам надо дом Божий, где он мог бы найти место покоя своему. Своему духу место покоя он должен найти среди нас, где мы собираемся. Потому нам надо дух жизни, чтобы нам точно знать, что ему нравится, что ему не нравится, чтобы выкинуть, вымести, выбросить абсолютно все то, что мешает ему. Крайне печальные слова. Лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а сыну человеческому негде преклонить своей головы. Я смотрю на нас, я смотрю вокруг нас, и я вижу это четко, место покоя Господу. Когда мы его найдем? Когда он найдет здесь место своего отдыха? Мы его зовем сюда, кричим, приди, благослови, дай. И каждый раз снова и снова. А между тем он сам хотел бы жить здесь и никогда отсюда не уходить. Вот что нам нужно. Поэтому вот это царство Бога, вот это новое вино в его царстве, пусть сядет в твою мечту, глубоко-глубоко закоренится в тебе. И ты скажешь, ничего не хочу, хочу это увидеть на земле, прежде чем я уйду с этой бренной земли. Мне уже не так много осталось. Господь, исповедуй это пред Тобой, свободу духу в доме Твоем, среди царствия Твоего, пия это новое вино в царстве Твоем вместе с Тобой, в общении с Тобой. Все. И аминь, аминь, и аминь, и больше ничего. Будьте благословенны сегодня протягивать свою руку. И когда будете к чаше прикасаться, исповедуйте это тоже. Я хочу напиться, я хочу выпить как можно больше, не физически, а в духовном смысле, так, чтобы я действительно истинное питье, которое от самого Господа такой жертвой мне досталось, чтобы я, испив его, имел жизнь и жизнь с избытком. Благословений вам до избытка сегодня и в последующие дни, чтобы не случилось так, как Моисей, знаете, долго-долго, 40 лет он ходил по пустыне. Бог говорит, Мы приступаем с великим дерзновением к святыне Господней, зная, что право Господа нам обеспечено.